Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя в ближайшее время, эту часть Светлого вечера. Вместе с вами и вместе с нами проведет Даниил Саяпин, руководитель ансамбля старинной музыки «Экслибрис». Добрый вечер.
Приветствую радиослушателей. Приветствую вас, Алексей, Алла. Рад видеть вас.
И мы тоже очень рады вас видеть. Я так, судя по тому, что наблюдал ваше общение перед программой, я так понимаю, что вы периодически видите, общаетесь, а мы с вами, Даниил, виделись последний раз, дай бог памяти.
Пять лет назад.
Мне кажется, мы с Даниилой виделись чуть ли не еще раньше, когда в холле исторического музея мне выпало счастье услышать концерт музыкального коллектива «Экслибрис», ансамбля старинной музыки, и вот тогда вот начинаешь понимать, что происходит с человеком, оказавшимся где-то между небом и землей, потому что «Экслибрис» наполнил это пространство таким звучанием. Вот этот вот холл исторического музея, он же такой, ну, стилизованный, он красивый, он, да, да. И там хорошая акустика. И когда там оказался ансамбль «Экслибрис», и когда это все зазвучало, о, у меня было такое, знаете, ощущение, как будто бы вот присутствуешь при рождении музыки. Вот как Господь задумал музыку как язык. Вот это вот такое ощущение было. И я причем даже, поскольку я не музыковед, у меня нет даже начального музыкального образования, очень коряво все объясняю, и толком объяснить все равно не смогу, что это было. Но это было настоящее потрясение. Когда это услышала, это было потрясение. И сейчас перед нами лежит диск, который называется «Пасха», очень красивый, который нам, собственно, Даниил Саяпин принес. И мы об этом диске и работе 25-летней над ним, наверное, сегодня и поговорим, а заодно и об истории нашей музыки и развитии музыкальных направлений. Не случайно, вот мы уже в рамках радиожурнала немного общались, 17-18 век избрали вы для себя как поле исследования. Напомните, пожалуйста, почему именно этот период вас особенно интересует?
Ну, на самом деле, этот период представлен на диске, то есть это программа именно этого диска, это 70-е годы 17 века и первая четверть 18-го. Вообще, конечно, мы всегда поем и ранние периоды, те, которые нам доступны, те, которые можем читать. Есть прекрасные, в том числе и украинские рукописи 16 века, удивительно, это тема отдельного разговора. Вот, их много очень в историческом музее, в бывшей Ленинской библиотеке. Вот, а здесь мы записали такую интересную программу. Дело в том, что после середины 17 века в Москву приезжает огромное количество украинских певцов, которые везут с собой новую культуру. И этот период интересен тем, что эти культуры древнерусская, когда звучал знамя нараспев одноголосный, строчное и деместное многоголосие, и в то же время московские певцы обучаются новой гармонической музыке, и начинают создавать на этой почве уже новый материал. И вот в этот период эти две культуры сосуществуют. Они сосуществуют внутри одной рукописи, внутри одного богослужения, не конфликтуя. Вот мы постарались записать именно такую программу, то, как оно могло бы быть, и, ну, только как и было, потому что в рукописи, которая взята за основу этой программы, именно так и есть. К роковым нотациям записаны две разные традиции.
Смотрю сейчас на фотографию или скриншот, наверное, все-таки фотографию рукописи последней четверти 17 века из Антониева Сийского монастыря.
О, бывал я там, очень красиво. Вы были когда-нибудь?
Нет? Аннотация.
Слушайте, это безумно красивое место, монастырь, который, конечно, в советское время был слегка перестроен, переделан, но много лет уже возрождается. Это такое уединенное место от трассы Холмогоры примерно километров 15 в тайгу, в лес, и он просто стоит на озере, зимой, я помню, как мы приезжали туда зимой, игумен монастыря нам говорил, чтобы мы не выходили, потому что, говорит, а я тебе утром следы волков покажу, которые приходят сюда, ты все поймешь. И утром мне показал следочки такие прямо вот вокруг дома, где мы жили. То есть такое совсем глухое место, но потрясающее, со своими традициями, которые там много-много лет возрождаются, а те, которые есть, бережно сохраняются. А вот Антоневсийский монастырь во всей своей красе, конечно, много из этого сейчас не сохранилось, вот, да.
Это объясни, что ты листаешь буклет к диску, а то слушатели
да,
наши нас не видят.
Александр Маносков, тут я смотрю, замечательный совершенно.
Да, написал замечательное слово.
Да. Да, это буклет к диску ансамбля «Экслибрис». Извините, что я им тут прямо перед микрофоном шелещу.
Меня заинтересовала именно фотография рукописи, потому что посмотрела я на нее. И вот тогда еще мы общались, Данила, и вы говорили, да, мы эти рукописи читаем, это на самом деле ну, не так-то уж и недоступно, если знать нотную грамоту, уметь применять ее к рукописям 17 века и так далее. Я вот сейчас смотрю на это и понимаю, вот на мой взгляд, это вообще не похоже на... наши современные ноты. Как вы с этим разбираетесь?
Крюковое пение. И, напомните, еще один вариант есть.
Ну, я не знаю просто, что вы имеете в виду. Во всяком случае, то, что вот сейчас та картинка с рукописью, которая у вас в руках, это пример нотации под названием «Казанское знамя». Она была специально придумана для записи ранней полифонии. Вот эта ранняя полифония здесь как раз и представлена. И эта фотография действительно из рукописи Антоневсийского монастыря. А вся рукопись, она состоит из многих тетралей, таких сшитых в одну. Там она разных почерков. И судя по материалу, который там вообще... Там был феноменальный хоровой состав, конечно же. Они пели сложнейшие вещи.
Вот в этом самом Антоневсийском монастыре.
Да.
А разные почерки, это значит, разные люди на протяжении разных лет вносили какие-то свои записи в эти тетради?
Нет, ну это примерно все вот эти вот сшитые тетради, они написаны примерно в одно время. Вот, и похоже, очень похоже, что внутри одного места.
Как работа идет над подобными рукописями? Вот вы открываете тетрадь, видите изображение, которое, ну, не знаю, ну, не пляшущие человечки, конечно, но вот то ли запись какой-то алгебраической формулы, то ли птицы куда-то летят, то ли действительно, ну, где-то какие-то ноты мелькают. И вот видишь внезапно слово «смерти», да, «смертью смерть поправ». Понимаешь, что речь идет о тропаре Пасхи, о главных словах для нас. О воскресении Христовом. Как вы с этим работаете? С чего начинаете разматывать клубок?
Ну, вот этот клубок он начался более четверти века назад. Я тогда, конечно же, не знал этих нотаций, и не существует пособий для изучения этих, ну, этого материала.
Нотации — это записи?
Способ записи, да, способ записи. Тем более, что в Древней Руси их было несколько. Это, собственно, сам знаменный распев со своей столповой нотацией и нотацией, которая записана в многоголосии, «Казанское знамя». Было еще путевое знамя. Дело в том, что в первой четверти XVIII века, как раз уже после знакомства и с новой гармонической музыкой и, соответственно, со способами ее записи, вот московские, вообще русские певцы знакомятся вот с этой нотной грамотой и начинают ее использовать. То есть они начинают записывать древнерусский материал, но в новой пятилинейной нотации. То есть та нотация, которую мы читаем легко.
Если современные мы... ноты,
да,
иначе говоря.
Ну, они немножко были тогда другой формы, форма головок другая, штиль, но это были те же самые ноты на пятилинейках. И вот они писали... рукописи с древнерусским содержанием, но в новой нотации. И если мы возьмем рукописи с одинаковым содержанием, но записанные в разных формах, мы уже можем сделать своего рода азбуку. И вот эти рукописи, записанные линейными нотами, они своего рода мост, который вот нам удалось перекинуть. Нам они оставили этот мост, и теперь мы с легкостью читаем рукописи записаны уже крюковым знаменем.
Вот это крюковое знамя?
Да, это казанское знамя.
А, я помню, на заре моего воцерковления, я знаю, что к этому человеку очень по-разному относятся. В среде людей, занимающихся древнерусским пением, Борис Кутузов был чуть ли не единственным. Я вот в нашем храме как раз практиковал знаменное пение, куда я начинал ходить, и я тогда пытался что-то о знаменном пении узнать побольше, но информации практически не было никакой. Было помимо Кутузова еще, может быть, двое или трое людей, которые этим занимались, и все. А на вопрос тогда я у кого-то спрашивал про крюки, мне отвечали, что вот читать крюки нормально, ну, только-только вот начинают учиться. Хотя это было-то, в общем, всего лишь 20 лет назад.
Ну, Борис Павлович гениальный популяризатор. Вот. Он интересный полемист. Конечно, у него много очень ошибочных мнений. Например, его отношение к той же вот древнерусской полифонии. Он не понимает немножко ее природы, не знает. Но вот его проповедь именно знаменного распева древнерусской певческой культуры, она, конечно, сыграла очень свою положительную роль, в том числе и книги его. Это действительно, ну, не многих, но заинтересовало.
А он до сих пор регент в
Спасской монастыре? Я не знаю. По-моему, уже нет давно.
Давайте не только говорить о музыке, но и слушать ее. На этом диске, который называется «Пасха», который Даниил Саяпин сегодня в нашу студию принес, записана пасхальная заутренняя,
да, целиком.
Мы можем послушать из нее некоторые фрагменты. С чего начнем?
Ну, давайте начнем, собственно, с начала пасхальной службы. Это стихира крестного хода, строчное многоголосие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что сегодня у нас в программе руководитель ансамбля старинной музыки «Экслибрис» Даниил Саяпин. И, конечно, вот мне каждый раз как-то очень радостно, когда звучит знаменное пение. Иногда думаю, что по сравнению с тем, что мы сейчас слышим в храмах, для человека, может быть, незнакомого с древнерусской культурой, незнакомого с тем, что до нас дошло из греческой традиции, вот с этим пением, достаточно сложно для восприятия, для уха. Тем более мы привыкли к пасхальным песнопениям, которые поются радостно, быстро, звонко, но все это было позже. Вот эта вдумчивая такая молитвенная Пасха, несколько отличающаяся, она может не разбивать настроение человека, вот это пасхальное, радостное, что вот Христос воскрес, но тем не менее она оставляет его на неком таком сосредоточенном уровне, как мне кажется.
Хорошее выражение ты подобрал, сосредоточено, ну, то есть больше сокровенности в этом, да?
Да, наверное, в этом больше сокровенности, хотя вот для нас современных, может быть, это немножко чуждо, кому-то покажется чуждым. Я иногда иной раз слушаю старобрядцев. Тут мне, неподкованному в музыке человеку, сложно, наверное, да, но у меня, я помню, еще с 90-х годов, с начала 2000-х, были кассетные записи разных беспоповских хоров, записанные еще в конце советского времени. Иной раз слушаешь, думаешь, господи, как же заунывно, тягуче, никакой радости нет. А потом сам себя как бы по рукам так бьешь и понимаешь, что за этим стоит огромное-огромное наследие, в которое просто надо погрузиться, и тогда там все будет, наверное, и радость, и острые переживания. И опять же, мы на иной раз, наверное, забываем, что Христос воскрес не просто когда там яйцами кидают крашенными самвона, но это еще и огромная история, предшествующая самому воскресению, история не только радости, конечно же, в первую очередь, не только радости.
Ожидание и труда, наверное.
Понимаете, авторы этих произведений, они все-таки задумывались о том, что они пишут звуковую икону. Это особое отношение, конечно. Это не просто там, композиторский какой-то навык. Дело в том, что они, вот, например, то, что мы сейчас слушали, строчное многоголосие, оно выстраивается точно таким же образом, как и знаменный одноголосный распев, из маленьких таких фрагментов попевок. И вот создание вот этой музыкальной мозаики уже из готовых форм вот является таким вот интересным прецедентом, потому что это не авторская музыка от начала до конца, но вот эта вот вариативность создания вот этой мозаики из фрагментиков, вот, удивительная вещь.
Можно ли говорить о том, что вот есть, это, может быть, пример будет для кого-то проще. Вот в голову приходит Симон Ушаков, который, его сложно обвинить в несоблюдении канонов, да, и ей строится в Никитниках замечательная церковь в Китай-городе московском, расписанная Симоном Ушаковым, и это прекрасный образец древнерусской живописи. Но мы знаем другого Симона Ушакова, у которого есть уже такая достаточно светская церковная живопись, авторская церковная живопись. Вот можно ли говорить о том, что в музыке произошел где-то примерно в 17 веке вот такой же точно, даже, наверное, не слом, но вот трансформация в более светскую составляющую, где есть место автору, а то, что было до, это абсолютно... Ну вот не подписывал Андрей Рублев своих икон, да, и не знаем мы автора знаменного распева, «Свете Тихий», исполняемая за вечерним богослужением, но не имеет автора. Вот так вот просто сложилось. Кто-то, наверное, написал, но автограф не ставил.
Ну, дело в том, что в XVIII веке вообще вот богослужебно-певческая система, она была вообще сломана. То есть полностью...
Пытался избежать этого слова?
Нет, ну сломано, потому что ее полностью заменило авторское начало. И ушла какая-то системность, потому что мы можем, если мы говорим о системе, то древнерусская богослужебно-певческая система, она имеет право этой системой называться, потому что четкое следование и гласовой структуре, ну, все вместе. Вот, когда начинается авторское начало, каким бы хорошим и качественным с музыкальной точки зрения оно не было, оно уже системой не будет. И потому что, и поэтому сейчас современное богослужение напоминает чаще концерт, состоящий из разных номеров. Вот, если взять там того же покойного отца Аркадия Станько, он все-таки, когда сам писал репертуар для хора, составлял на бумажке, он подбирал стилистически. Подбирал, даже несмотря на то, что он подбирал авторские произведения, но он подходил. Таком скрупулезно очень. Он подбирал по тональностям, по стилям, все, что внутри одного богослужения, чтобы хотя бы, несмотря на то, что это авторская музыка, там было все вот системно.
Тема с авторством, которая действительно появляется, ну, как сказать, есть же вот это представление, да, что эпоха Средневековья, она христоцентрична, эпоха Возрождения, она уже становится антропоцентрична, там появляется авторство и так далее. Но в России эпохи Возрождения как таковой не было, но вот наша, наверное, там рубеж 17-18 веков, это переход от древнерусской культуры к уже культуре, наверное, ну, близкой, более близкой, что ли, мировоззренчески к нашему времени, и там действительно в центре стоит человек. Вот не было авторства, потому что, ну, а какой смысл писать свое имя, если ты вот там средневековый мастер, художник, он в первую очередь он служит Христу, он служит Богу. Он не достроил храм, придут его дети, достроят. Какая разница? Его имя знает Господь. Это немножко другое мировоззрение. И вот в этом плане действительно интересно было бы понять, а как начинает музыка меняться, когда появляется авторство, когда вот это наше человеческое «я» начинает о себе заявлять. Вот что это на практике, да, это же не хуже и не лучше, это иначе просто. Или все-таки хуже или лучше, как думаете?
Мне трудно давать оценку. Дело в том, что те песнопения древнерусские, которые вот, с которыми мы работаем, которые поем, они тоже, безусловно, имеют авторов, каких-то неизвестных, безусловно. Но этот автор трудится внутри традиции, используя эту традицию и не выходя за рамки традиции. То есть его гений как раз заключается в том, что он, пользуясь готовыми музыкальными формулами, создает полотно.
Ну да.
И даже в новой, уже новой музыкальной культуре, которая пришла как раз частью с Украины, из Польши через Украину, на этой почве вот в первой четверти XVIII века создаются уникальные вообще вещи. Есть, была такая целая певческая школа, ну, как направление Ростово-Ярославское. Сохранилось огромное количество рукописей, там, феноменальные партитуры, там, 8, 12, 40-голосные. Даже внутри новой традиции они создавали настоящие шедевры, оставаясь неизвестными. То есть этих рукописей много. Видно, что они были в ходу. И самое удивительное, что вот эти вот сложнейшие вещи, сложнейшие верхние голоса пели дети.
Но вы рассказывали
дети.
Об этом, да.
Это удивительно.
Откуда мы это можем знать? А давайте, знаете,
потому что не было смешанных хоров, и вот те альты и дисконты пели действительно дети.
Вот про это очень интересно чуть подробнее поговорить, а нам сейчас нужно обратиться снова к музыке. Перед тем, как прозвучит следующее песнопение, мы только напомним нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио Даниил Саяпин, руководитель ансамбля старинной музыки «Икслибрис», Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин здесь также, и мы слушаем, что мы слушаем?
Мы слушаем первую песнь «Пасхального канона». Христос Бог восстал, веселье вечное.
Светлый вечер. На радио «Вера».